Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, пола медовая.
Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона Елена Римовская, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии» – да, их много, и они все отличные – появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Отпуск в Крыму. За первый месяц курортного сезона провели почти 1,5 миллиона российских туристов. Такие данные привел на своей странице ВКонтакте российский глава Крыма Сергей Аксенов. 1 августа на полуострове должен был начаться окончательный выход из ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако пока на полуострове продолжают действовать все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора, в том числе и к работающим отелям, хостелам и прочим объектам размещения. По состоянию на 6 августа в Крыму зафиксировали новый антирекорд – 39 случаев заражения инфекцией, один пациент умер. Как проходит курортный август на фоне продолжающейся пандемии в Крыму, поговорили с экспертами радио «Крым Реалии».
И давайте послушаем фрагмент разговора с администратором одного из ялтинских хостелов. Мы не будем называть название этого предприятия имени человека, с которым говорили, но вот в качестве иллюстрации вообще, да, что клиенту, который бронирует хостел в Ялте, вот какой у нас получился разговор, давайте послушаем.
У нас 800 рублей с человека сейчас, у нас сейчас праздники ж будут, сейчас эти самые, день города, мы повысили цену. Так что, ну да, все хостелы повысили, там уже до 1000, там некоторые повысили даже с человека.
Я слышал, что нельзя в одну комнату там селиться, там если...
Это бред все это. Ну у нас сейчас переполнен, все переполнено, этот самый
А так нет этого требования, что в одной комнате должен один человек жить или семья?
Не, никакого, никаких требований нет, ничего. Все, эти самые какой-то. Ну да, вообще-то как были, но никто не соблюдает эти требования, ничего никому. Это самое какого.
Всем... Я понял. А что там?
А у вас как вы хотите. Да у нас никто маски даже никто в городе даже не одевает. Ага. Ну такого нету, такой эпидемии, нету ничего такого.
Я читаю новости, что там 20 человек в горсовете заболели коронавирусом. Есть вообще?
Да, болеют, ну такой тяжелый ни у кого нету, ничего. Ага. Тут где-то по 20 человек на весь Крым в день регистрируют. Это неизвестно, регистрируют они с коронавирусом, потому что там 30% говорят, что неправильные результаты. Ну, у меня кум сейчас заболел, говорит, 4 дня температура, говорит, и все, и там сейчас капельница ставит, говорит, вообще нормальное состояние, и хера, говорит, все, говорит, так примерно, 4 дня температура, и все, и здоровый, нормальный.
Какие страны открыли свои границы, какие там существуют ограничения в связи с пандемией коронавируса, об этом все мы поговорим с Сергеем Викарчуком, крымским экспертом в области туризма.
Безусловно, тяжелый сезон, очень тяжелый сезон, располовиненный, фактически, для людей, ну, бизнеса, который занимается мелкий и средний, а такие как хостелы, апартаменты, плюс вот эти вот отягощающие регуляторная политика Роспотребнадзора и других, это, конечно, очень негативно. И сейчас, конечно, наоборот, нужно создавать всякие условия, чтобы даже вот такие вот как бы малый и средний бизнес развивался. Сезон, как я и говорил, располовиненный, люди будут выходить из ситуации, будут работать, искать способ, в любой способ, как получить хоть какую-то прибыль, чтобы отработать сезон, и чтобы не оказаться убыточными и вообще как бы обанкротиться.
Расскажите о том, какие сейчас есть тренды, да, в мировом туризме.
Турция сегодня самая стабильная страна, которая есть и в зеленой зоне, и у нас, то есть и фактически без тестов, без всяких лишних протоколов безопасности можно ее посетить. Также у нас следующее идет в аналогичном, это Египет, хоть и там сейчас немножко жарковато, но тем не менее. Если посмотреть уже на Балканы, здесь вот для нас это что близкое, то здесь у нас, конечно, немножко сложнее ситуация. Единственная страна, которая в ЕС входит, это Хорватия. И ЕС их обязала. Хорваты были готовы нас принимать и принимают. Вот, и принимали без тестов. Но ЕС их обязала, чтобы принимать с тестами. А вот и без тестов хорошо сейчас. Ну, это очень временно, это Болгария. И цены очень интересные.
Трудности с водой. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Мирномском сельском поселении. Это в Симферопольском районе Крыма. Жители жалуются на отсутствие водоснабжения из-за падения уровня воды в единственной скважине. Сейчас воду подвозят на водовозах. Жители поселения вынуждены носить ее домой в бутылках и ведрах самостоятельно. В российской администрации Симферополя тем временем сообщают, что уже занимаются проблемой. 12 июня российские власти города начали откачку воды из подземных источников, чтобы снизить нагрузку на обмелевшие водохранилища. 8 июля российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что воды в Симферополе осталось на 110 дней. Как на полуострове переживают засушливое лето? Возможно ли повторение большой засухи 93-го года? Об этом поговорили с экспертами в эфире радио «Крым Реалии». В конце июля в Крым приезжал президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он принимал участие в заседании научно-технологического совета в Крымском федеральном университете. Принимал участие в этом заседании и российский глава Крыма Сергей Аксенов. И как раз на этом заседании Александр Сергеев, президент Российской академии наук, сказал о том, что первоочередной задачей для Крыма является решение проблемы с водоснабжением. И это невозможно без привлечения науки. По словам Александра Сергеева, есть много предложений, где эту воду найти и как правильно ею управлять. Это цитата. Например, он отметил, что есть подземные воды, но сначала их нужно изучить. Все процессы, цитирую, связанные с добычей воды, должны быть подкреплены наукой, а для этого необходимо проводить исследования. К нам по телефону присоединяется российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар.
То, что пообещал Сергеев, а он, между прочим, физик, да? И он до недавних пор был директором Института прикладной физики в Нижнем Новгороде, недавно стал президентом Академии наук, и вдруг он стал объяснять о том, что там есть подземные воды. Мне просто смешно. Северо-Крымский канал давал 80% всей воды, которая была в Крыму. Это 1,5 куба километра. Его нет. Остается 20% из баланса, который обеспечивал Крым и поверхностными водами, и подземными. И когда мне говорят, что вот там в Симферополе нет воды, а мы его возьмем из того водохранилища и перебросим в это водохранилище, это мне напоминает Тришкин кафтан. Мы тут дырка, мы оторвем материалы, причем эту дырку сюда. Так нету воды, понимаете? И за счет интенсивной эксплуатации пресных подземных вод, которые находятся в зоне активного водообмена, за счет изменения пластового давления идет восходящая фильтрация нижних солоноватых вод, которые загрязняют этот так называемый основной водоносный горизонт, который где-то залегает на глубине 100 метров. За счет того, что нет полива, потому что нет промывного режима почв, почва деградирует, падают уровни грунтовых вод, они уменьшаются. Увеличивается зона эрации, это та зона между почвенным покровом и уровнем грунтовых вод, и происходит трансформация почв в солончаки. Это страшная вещь. Без дополнительного вливания денег никто ничего делать не будет. Я вам серьезно говорю. Что
ну а если будут деньги, есть ли какое-то решение этой проблемы?
Их возьмут из тумбочки, я понимаю. Значит, возьмут деньги, что можно сделать? Если наши ученые, которым вольют денег хорошую порцию, они попробуют сделать опреснительные установки. Я думаю, что как в Израиле они их не сделают, это серьезная вещь. Вот. Ну, при всем при том попытаются опреснить морскую воду. Значит, азовская вода, морская вода, там немного промили, она не очень соленая, но затем забиваются фильтры, и для их очистки необходимо колоссальное электрообеспечение, то есть энергозатратная система.
Я напомню, что подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял о том, что этот год будет самым засушливым за 150 лет наблюдений. При этом председатель российского правительства Крыма Юрий Гаценюк сказал, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу. Напомню, что, согласно позиции властей Украины, возобновление подачи днепровской воды в Крым возможно лишь после деоккупации полуострова. В эфир радио «Крым Реалии» присоединяется Сергей Гапон, украинский эксперт, специалист по геоинформационным системам Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию.
Если мы говорим там, про некоторые водохранилища, которые имеют наименьший объем, то они практически пересохли. Более-менее неплохо себя показывает еще Чернореченское водохранилище, которое находится возле города Севастополя, так как это наиболее полноводное водохранилище в Крыму, и запасов воды там достаточно много, и когда уровень падает внушительно, тем не менее глубина водохранилища по крымским меркам большая, и с космических снимков это не так заметно. Если мы говорим про многие другие водохранилища, особенно совсем маленькие, которые находятся возле города Феодосии, возле города Симферополя, то они либо уже исчезли, либо практически исчезли. И все, что осталось от них, это если мы берем не по объему, потому что по объему тут сложнее оценить, хотя тоже можно, а именно по площади зеркала, то в лучшем случае там 40% осталось. А для некоторых водохранилищ это и даже 20%. Вот такие вот цифры можно назвать.
В аннексированном Севастополе к российским выборам губернатора не допустили сразу двух местных политиков. Это Роман Кияшко от Коммунистической партии России и Иван Камелов от партии «Родина». Оба местные севастопольские политики, но в обоих случаях городской избирком подконтрольной России забраковал собранные ими подписи. По российским законам для выдвижения на должность главы региона кандидаты должны заручиться поддержкой не только избирателей, но и депутатов местных советов. Это так называемый муниципальный фильтр. Напомним, что голосование планируется на 13 сентября. Однако Украина, США и Евросоюз, ряд других стран мира не признают голосование законным в связи с непризнанием аннексии Крыма России. Что происходит в Севастополе накануне российских выборов? И могут ли там начаться протесты, как в российском Хабаровске? Об этом говорили с экспертами в эфире радио «Крым Реалии».
Общественный деятель Иван Камелов, который выдвигается от партии «Родина», также сообщил о том, что его не зарегистрировали кандидатом в депутаты. Избирком признал недействительной большую часть подписей, которые были собраны за выдвижение Камелова. В то же время сам Иван Камелов не говорит о том, что это какой-то заговор или попытка расчистить политическое пространство. Он говорит, что это просто обида членов избирательной комиссии на него лично. Давайте послушаем.
И проверка подписей, и сбор подписей мы проводили как раз согласно 4-го закона города Севастополя. И именно поэтому сейчас мы вот получаем на руки решение комиссии об отказе в регистрации. И уже сейчас с нами будет подан иск в городской суд об обжаловании данного решения, потому что с нашей точки зрения оно несостоятельно и предвзято. Тот случай, когда, по всей видимости, к этому решению не имело никакого отношения мои политические коллеги, а скорее это решение как раз Севастопольской городской избирательной комиссии и избирательной комиссии Гагаринского района, у которых ко мне сложилось, с моей точки зрения, предвзятые отношения еще с прошлых выборов, и это скорее такой некий конфликт интересов.
Итак, о том, что же происходит в Севастополе в преддверии выборов и как на это реагируют сами севастопольцы. Мы об этом поговорим с севастопольским журналистом Давидом Аксельродом, он с нами на связи по телефону.
Мне сложно верить в то, что это какая-то личная обида, потому что достаточно вспомнить прошлые выборы депутатов законодательного собрания, когда весь список партии «Родина», который и возглавлял Камелов, там были в том числе и депутаты на тот момент, такие как Тимофеева, Ольга Тимофеева, например, которая была сенатором, тоже входила в список партии «Родина». Когда весь этот список снимали и тоже снимали по подписям, то есть там не фигурировала конкретно фамилия одного Камилова, но весь список партии «Родина», который был достаточно сильный по севастопольским меркам, вот, и который и исповедовал такую градозащитную риторику, его тоже сняли вот таким же методом. Как мне говорил Иван Камилов, что ситуация выглядит следующим образом. Они собрали подписи, но в связи с тем, что федеральное законодательство было изменено, и отныне человек, который хочет поставить подпись за кандидата, должен ставить собственноручно не только сам автограф, но и вписывать все личные данные о себе. Вот. Но в Севастополе региональное законодательство не успели привести в соответствие с федеральным, и у нас по-прежнему остается редакция закона такова, что ты должен вписать исключительно подпись, поставить исключительно подпись.
29 июля в регистрации к кандидатам было отказано представителю коммунистов Роману Кияшко. Он собрал необходимое количество подписей, которое требует так называемый муниципальный фильтр. 9 подписей он собрал, но эти подписи поставили муниципальные депутаты 6 округов, а нужно было 8. Но выполнить это требование было очень затруднительно для севастопольских коммунистов, потому что незадолго до этого в Севастополе было распущено по инициативе единороссов 2 муниципальных совета, да, и работающих советов в Севастополе осталось 10, поэтому пространство для маневров для севастопольских коммунистов в этом случае было сокращено, да, до такого узкого коридора, вот из которого выйти в участники избирательной кампании, ну, по сути, не получилось. Но давайте послушаем, как прокомментировал эту историю председатель Коммунистической партии России Геннадий Зюганов.
А у нас в Крыму, в Севастополе та же картина. Прекрасная команда у нас, собирают подписи, готовы выдвигать сильных людей. И для того, чтобы мы не могли выдвинуть, взяли, разогнали 2 совета, где у нас были представители и депутаты. И говорят, что они соревнуются, они участвуют. Это полная лажа и безобразие. Что касается президентской администрации, они, по-моему, разучились проводить нормальные выборы. И эта халтура во всем выражается. И в трехдневке для голосования, и переписывание законов, и отсутствие должного контроля. Понимаете, это все гонит людей на улицы, на площадя. И, по сути дела, перечеркивает нормальные, честные, демократические выборы.
Заметно ли вообще, что в городе довольно-таки скоро пройдут выборы, и выборы довольно-таки важные для города?
Ну, мало заметно, как мне кажется. Иногда мы можем встретить какие-то агитационные материалы, связанные непосредственно с выборами. Условно говоря, принимайте участие в досрочных выборах губернатора. Но по сравнению с тем, что как это было, когда на выборы шел на тот момент в Рио губернатора Овсянников, и по сравнению с выборами в законодательное собрание и даже в Государственную Думу 2016 года, сейчас это все выглядит достаточно блекло.
С нами на связи Александр Севастьянов, крымский историк и политолог. По вашему мнению, способна ли вот эта ситуация каким-то образом обидеть жителей Севастополя? Почему нет в списке кандидатур, за которые будет предложено проголосовать в сентябре, тех политиков, которые популярны в городе?
Ну, конечно, обида будет, но она будет, скажем так, пока что копиться. То есть это еще пока такой продолжительный процесс, то есть он не обязательно выстрелит или взорвется, как там в Хабаровске, да, где вот губернатора арестовали, и как бы это вызвало серьезный протест. Почему она будет топиться? Потому что все-таки, знаете, главные фигуры на севастопольской политической арене, они пока что меняются. То есть вот был Меняйло, потом Овсянников, теперь вот Развожаев, да. То есть это недовольство, оно не имеет какой-то такой вот продолжительной и одной фамилии. То есть, ну, грубо говоря, наивная надежда еще в людях живет.
Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.